Итак, мы продолжаем рассматривать историю победы Индры над Вритрой. Историю Индры как важного божества в мандале третьего круга, божеств третьего круга Дататрии.
Вритра, Индия. Вритра – в древнеиндийской мифологии демон, преградивший течение рек, олицетворение хаоса и тьмы. Вритра рожден матерью демонов Данавов Дану. Вритра в ведических текстах самый известный из демонов, перворожденный, как повествуется в Ригведе.
Вритра – это символ эго и его темной стороны. Когда он усиливается, он перекрывает течение вод в реках, то есть перекрывает движение энергии в каналах. Свободное восприятие божественного Шактипада.
Индра рожден и вырос именно для того, чтобы убить Вритру. В Ригведе обозначен наиболее характерный эпитет Индры – Вритрахан, то есть убийца Вритры. Демон Вритра змееобразен, без рук и ног, без плечей, издает шипение. Упоминается его голова, челюсти, затылок, пораженный ваджрой. Он дикий, хитрый зверь, растет во тьме, не человек и не бог.
Дикий, хитрый зверь растет во тьме. Вот это эго. То есть Вритра символизирует эго. И эго в его темной стороне, то, что несет хаос, то, что прикрывает течение божественной милости. И Индра создан для того, чтобы усмирить этот хаос, поразить его, одолеть его, как созидательная сила ума, как инструмент дисциплины, воли и ясности. И сражение Индры и Вритры – это сражение нашего бодрствующего состояния, осознанности, нашего намерения с внутренним хаосом, беспорядочностью, внутренним тамасом, внутренним мраком и эгоизмом.
В его распоряжении гром, молния, град, туман. Вритра скрыт в воде, лежит в водах, сдерживает воды. В ряде текстов Вритра покоится на горе. У него 99 крепостей, разрушенных Индрой. Иногда упоминается 99 Вритр, детей демона-змея.
99 крепостей – это 99 чакр, марм в энергетическом теле, в которых он создал кармические узлы. 99 кармических узлов. И Индра всех их разрушил в конце концов. Это как подземная база рептилоидов, которые светлые силы под землей разрушают, судя по теории новейшей теории конспирологии 21 века. Но это уже не новая вещь, это всегда как бы эти вещи существовали. И вот эти вот эгоистичные энергии внутри нас, которые создали кармические узлы в чакрах, вот их всех должен развязать и Индра, как наша ментальная сила разума, сила созидающего разума, которая направляема божествами. Индра ведь не сам действует. Он всегда действует по указанию Брахмы, Вишну, Шивы, Тримурти, высших богов.
Победа Индры над Вритрой. Тваштар, бог-созидатель, искуснейший мастер, сотворивший многие диковинные вещи и изваявший тела людей и животных, был 11-м сыном Адити. Но жена его была демоницей из рода асуров. Она родила ему сына, чудовище, трехглавого дракона Вишварупу и дочь, божественную кобылицу Саранью, которая стала потом супругой Вивасвата и матерью Ямы, Ями и Ашвинов.
Итак, Тваштар, как творческая созидательная сила разума Чити-Шакти, он породил Вишварупу. Еще раз про Тваштара, который сочетался с Адити.
Тваштар – бог-созидатель, искуснейший мастер, сотворивший многие диковинные вещи и изваявший тела людей и животных, был 11-м сыном Адити.
Вот творческая сила, созидательная сила была одной из проявлений Адити, светоносной стороны сознания. И вот он создал Вишварупу. Вот Вишварупа в таком общем смысле – это и есть эго. А Вритра – это его уже такая темная, такая особенная часть. Вот так.
Но жена его была демоницей из рода асуров. Она родила ему сына, чудовище, трехглавого дракона Вишварупу, и дочь, божественную кобылицу Саранью.
Трехглавый дракон Вишварупа – это и есть эго во всей ее полноте. И вот эти три головы – это одна голова Тамас, другая Раджас, третья Сатва. Фундаментальное невежество, на котором покоится эго, и также гнев, привязанность и неведение, и три канала – Ида, Пингала и Сушумна.
Грозен обликом был Вишварупа, сын Тваштара. Один его лик был подобен солнцу, другой — луне, а третий — пламени. Одни уста его произносили гимны вет, другие пили вино, а третьи готовы были поглотить все вокруг. И он обладал необычайной мудростью и был великим подвижником.
Вишварупа, несмотря на то, что это было проявление формы эго, знал тапас и мог выполнять тапас. Однако этот тапас, ну, как бы был не за светлую сторону. Асура тапасия — не за сторону богов. И часто люди выполняют усилия, прилагают тапас, выполняют садхану, но эта садхана не ведет их к Богу. И Вишварупа желал быть сам как бы силой своего тапаса, владыкой вселенной. Вишва означает материальный мир, рупа – форма. То есть он мог принимать форму, все формы во вселенной, или становиться вселенской формой, имел такую тенденцию.
Раньше до Брихаспати верховным жрецом богов был Вишварупа, а у асуров до Ушанаса верховным жрецом и наставником был Васиштха, сын Урваши. Когда разгорелась первая война между богами и асурами, Вишварупа втайне принял сторону родичей своей матери и замыслил измену богам. Хираньякашипу, сын Дити, который был тогда царем асуров, обещал Вишварупе сделать его своим верховным жрецом. Узнав об этом, Васиштха разгневался и покинул асуров.
Итак, Васиштха олицетворяет божественную милость. Божественная милость покидает нас, когда мы принимаем сторону клеш, сторону асуров. А Вишварупа, как основа неведения и основа эго, он как раз встал на сторону асуров, на сторону клеш. Почему асуры постоянно нападают богов, на богов? Но это как прана и апана, как ида и пингала. Это раджас и сатва в их взаимодействии. Раджас не может нападать. Раджас в объединении с тамасом. Сатва не нападает, но раджас нападает. Так же, как на сатху, периодически, когда он практикует или созерцает, на него нападают состояние тапас, тамаса. Или у него бывает раздраженное состояние, или гневливое, или привязанное. Когда вот с вами такое происходит, знаете, это асуры на вас напали. На вашу светлую сторону, ваша темная сторона, кармическая сторона напала. И когда вы не принимаете это, то значит, ваш Вишварупа еще, ваше эго еще не вступило на темную сторону. А вот когда вы отождествились и приняли сторону клеш, сторону эгоизма, сторону гордыни, то эго, значит, вступило в сговор с асурами, и тогда Васиштха покидает вас. Тогда благодать, благословение покидает. Вот такой смысл.
Гурджи, если Васиштха – это удана, к примеру, да, или вьяна?
По пранам?
По пранам, да. То эго – это что, апана?
Такую корреляцию в текстах никто не проводил. Может быть, вьяна – это Васиштха. Эго. Может быть, ну, в общем, клеши, они больше связаны с нижними чакрами, с элементами. Апана, прана, самана. Три вот этих праны.
Индра не доверял Вишварупе и страшился могущества, которое тот обрел своим великим подвижничеством.
И вот Индра олицетворяет такую мудрую волю, различающую волю, которая не доверяет эго и смотрит критично. Индра не зря не доверял Вишварупе, потому что Вишварупа предал, вступил на темную сторону. Таким же образом и садху не очень доверяет своему эго. Он знает, это такой ненадежный друг, и иногда он может подводить. Иногда он может помогать, может подводить. Поэтому садху критично относится к своему эго. Он не стесняется его иногда бить башмаком.
И чтобы лишить Вишварупу его силы, царь богов призвал к себе прекраснейших из апсар, танцовщиц небесной обители, и повелел им: «Ступайте к сыну Тваштара и пением, плясками и чарами своей красоты склоните его к любовным наслаждениям. Никто не может устоять перед вашей прелестью. Украсьте себя цветами, драгоценными ожерельями и браслетами. Умастите тела свои благовониями. Пусть он нарушит свое подвижничество и, позабыв обо всем на свете, отдастся вашим ласкам».
Вишварупа в подвижничестве на стороне асуров – это ум, который настаивает на своих заблуждениях, который углубляет свои заблуждения. Тогда Индра попытался его отвлечь от этого настаивания чем-то привлекательным. Привлекательное для ума олицетворяют апсары, чтобы привлечь его в более возвышенное состояние. Это бывает так, что садху впадает в омрачение. Это значит, что Вишварупа поддержал темную сторону асуров. Но Индра, его внутренний логичный волевой ум, он начинает беспокоиться об этом и применять разные упаи. Но у Индры не получилось.
И повинуясь велению Индры, апсары приблизились к обители Вишварупы и принялись искушать его соблазнительными телодвижениями, полными неги и любовного томления. Но преданный суровому подвижничеству сын Тваштара только раз взглянул на прелестных посланниц Индры, и красота их не пробудила в нем волнения. Владеющий своими страстями, он остался недвижим в созерцании, как полноводное озеро в безветренный день. Апсары вернулись в небесные чертоги Индры ни с чем и поведали царю богов о своей неудаче. Отпустив божественных дев, Индра погрузился в тяжкое раздумье. Он понимал, что сын Тваштара изменяет богам в их борьбе с асурами, но он не мог убить Вишварупу, ибо тот был жрецом, а убиение жреца – тягчайший грех, и взять его на себя не мог повелитель небесного царства. И тогда Индра призвал к себе бога Триту. Никто не знает истинного происхождения этого божества, родившегося в первозданных водах, и обитель его далека и никому неведома. Но туда, в далекую и таинственную обитель Триты, отсылаются силой молитвы всякое зло и грехи. Туда уходят от праведного все беды и болезни, и недобрые сны. Бог Трита отпускает грехи бессмертным и смертным, принимая на себя всякую вину и всякое зло.
Что такое Трита? Кто-то может догадаться, что? Дататрея. Но какой-то аспект, да. В общем, это Дататрея в аспекте воззрения, который в едином вкусе видит все равностным, отпускает все грехи. Это как бы первозданная недвойственность выше всех богов. И Индре пришлось вот призвать Триту как первозданную недвойственность, чтобы усмирить Вишварупу.
И царь богов, сведомо и согласие Триты, убил Вишварупу, отрубив все его три головы, и возложил вину на Триту. Когда Индра срубил первую голову сына Тваштара, уста, читавшие веды, разомкнулись, и из них вылетели куропатки. Когда срублена была вторая голова, изо рта пившего вино вылетели воробьи и ястребы, а из третьей головы вылетела стая перепелов.
То есть, когда Индра уничтожил эго с помощью триты, недвойственного абсолютного воззрения, единого вкуса и самоотдачи, три канала освободились, и вот эти полетевшие куропатки, ястребы указывают на клеши и нечистые кармические ветры, которые покинули три канала.
Узнав о деянии Индры, Тваштар пришел в ярость. «Как посмел он убить моего сына?» В ту пору Тваштар был хранителем Сомы. И когда он созвал богов в свой дом испить священной влаги, он не пригласил Индру и лишил повелителя бессмертных его доли. Но Индра явился незваный и выпил чистую Сому, бывшую в катке, по праву сильного, посягающего на достояние слабого.
Тваштар, как творческая сила, была недовольна тем, что сила ума подавила эго, так, без его ведома, поскольку он использовал эго для своего творчества, породил его для этого. И он, тогда творческая сила уменьшилась, и творческая сила – это благодать и нектар. И вот этот нектар, сома и благодать, они тоже уменьшились. Но Индра без спросу получил все равно этот нектар.
На этот раз он выпил сомы так много, что она не пошла ему впрок и потекла у него из всех отверстий обратно. Но его опять исцелили ашвины.
То есть ум Манас решил, минуя высшие как бы инстанции, прямо получить шактипат, насытиться божественной милостью. Но не рассчитал и... Как бывает, когда человек, получив божественную милость, теряет действие в осознавании или его кармы вспениваются, так и Индра слишком много выпил божественного нектара, так что из других отверстий у него начал этот нектар вытекать.
Еще больше разгневался Тваштар и воскликнул: «Поистине, он выпил мою сому без спроса». И он обещал отомстить Индре за все и покарать его жестоко.
Считается, что когда йогин практикует, он соприкасается с сатвой, с сатвичными частями ума, получает даршин божеств, определенные знаки, то всегда есть, как бы это сказать, откат какой-то. Откат в виде выхода карм, в виде отмывки карм. Сатва – это свет, то, что все усиливает, очищает, в присутствии сатвы все прорастает. И если усилился свет, то вот те васаны и самскары, которые были, они тоже прорастут. И поэтому за любым божественным знаком, продвижением и сатвой идет выход карм. Как бы так это ответка от асуров. И вот это происходит, такой закон сознания. И поэтому садху движется как по синусоиде. Он вверх-вниз, вверх-вниз, но со временем эта синусоида выпрямляется в более ровную восходящую линию. Это особенности взаимодействия сознания. И это же и произошло, и рассердившись, творческая сила тогда решила породить второго демона эго, еще более жесткого. Вот это и был Вритра.
Пришло время, и Тваштар создал из сомы и огня страшное чудовище, гигантского дракона Вритру. Без ноги и без руки возлег огромный змей на горах, свернувшись в 99 колец. Он закрыл пути течению рек, поглотил все их воды и заключил их в своем чреве. «Расти», — сказал ему Тваштар, и он стал расти с необычайной быстротой, оттесняя западные и восточные океаны и пожирая несметное количество пищи. За день он вырастал в каждую сторону на длину полета стрелы и грозил поглотить всю Вселенную и богов, и всех живых существ. Боги устрашились и воззвали к Индре. Они просили его встать во главе небесного воинства и повести его на дракона. Сам Брахма воззвал к Индре, побуждая его на битву со змеем, а Шива подарил ему для боя непробиваемые доспехи. И вот во главе с могучим Индрой боги устремились на Вритру, чтобы убить его. Завидев нападающих, дракон испустил устрашающее шипение и дохнул на них пламенем из своей огромной пасти. Тогда трепет объял богов, и они бежали стремглав от его губительного дыхания. Как бессильные старцы, отступили боги перед Вритрой, покинув Индру на поле боя. Только храбрые Маруты, сыновья Рудры, остались с Индрой, и еще остался с ним Вишну. «Бей, о владыка, рази, яви свое мужество!» — восклицали Маруты. И бесстрашный Индра ринулся один на дракона. И тогда разверз Вритра свою чудовищную пасть и в мгновение ока поглотил Индру. После этого он заснул. Никто больше не осмеливался напасть на него. Но тогда Шива подослал к нему зевоту. И Вритра, зевнув во сне, так что царь богов тотчас выбрался из его чрева. Вишну вложил силу в оружие Индры. Широко размахнувшись, отважный победитель асуров нанес Вритре страшный удар своей сокрушительной ваджрой и рассек ему голову.
Так змей сначала поглотил Индру. Это означает змей, если это такая неосознанная сила хаоса, эго, тамаса, то когда наша воля и наши действия поглощаются силами бессознательно, это как называется, кто знает? Джада еще. Потеря действия в осознавании. Вот что произошло. Змей Вритра поглотил Индру. Но через некоторое время Шива пришел на помощь и наслал на него зевоту. Это значит, божественная милость вмешалась и помогла выйти сознательной силе из этого хаоса и из мрака. И также Вишну вместе с ним был как принцип пространственного осознавания стхити-шакти, как поддерживающая сила. И Индра сумел рассечь этот хаос. Да?
Гуруджи, непонятно, что значит зевота наслал в этот момент.
Зевота как сонливость, тамас, обездвиживающая сила. Вот. Как то, что вот эти силы мрака, хаоса обездвиживают, стамхана ситхи, так можно сказать.
Небо содрогнулось от рева смертельно раненого дракона. Самого Индру объял страх, и он бежал без оглядки за 99 рек на самый край света. И там, не зная еще, поразит ли он своего врага насмерть, спрятался в озере, в стебле лотоса. И все боги попрятались в страхе, и никто не смел приблизиться к дракону. Наконец Индра послал Марутов разведать, жив ли Вритра. И те пошли и увидели, что Вритра мертвый, лежит, распростершись на земле. Воды, плененные в его чреве, вырвались на свободу и устремились к океану. И Маруты, ликуя, пустились в пляс вокруг тела поверженного дракона. Это был величайший из подвигов Индры. Из черепа Вритры он сделал потом себе чашу, а тело его рассек надвое. Благая часть его, та, что была сотворена из сомы, поднялась в небо и стала луною. Демоническая же часть Вритры, по воле Индры, стала частью живых существ, их чревом. Поэтому о чревоугодниках говорят, что они приносят жертвы Вритре, брюху. А из пролитой крови дракона родились петухи. Вот почему до ныне не употребляют петухов в пищу брахманы и благочестивые отшельники.
Так Индра в результате победы нектар, который сома, который был у Вритры, он поднялся вверх, поднялась в небо и стала луной. Луной осознавания и луной в сома-чакре, источающей нектар. Демоническая часть стала частью живых существ, их чревом, то есть элементом огня, нижней красной каплей и плотью. То есть Индра – это сознательная сила самодисциплины, воли и вивеки, которая рассекла этот хаос и упорядочила, распределила его по телу йогина. Но историки еще говорят, что это было на берегу Днепра. И змеи вывалы – это оставшиеся от Вритры останки после той битвы.
Глава 11. Индра сокрушает воинство демонов. Блаженный Шука сказал: «Затем милостивым взором своим Всевышний вернул к жизни поверженных богов и исцелил увечья их предводителей, Индры и бога ветра Ваю. Восставшие из небытия воины света с удвоенной яростью принялись теснить обидчиков. Громовержец занес над Бали свое самое грозное оружие – острую молнию с сотней наконечников. Воинство демонов затрепетало. Сам же Бали, сын Верочины, оставался невозмутим.
Это второй
путь. Облаченный в неуязвимые доспехи, сжимая твердо острый меч, он смотрел в лицо заклятому врагу, не отводя взора. Дабы смутить мятежника, Индра горделиво крикнул: «Что ж, злодей, не удалось тебе ворожбою усмирить меня, главного кудесника царства небесного? Неужели и впрямь ты полагал, что я, как малое дитя, испугаюсь твоих чар? Таких находчивых, как ты, рвущихся на небеса хитрыми уловками через голову небожителей, я тысячами отправляю в раз в самые низшие круги преисподней. И тебе, доморощенному чародею, не избежать моей кары. Пусть друзья и родичи твои полюбуются, как покатится по земле твоя голова, снесенная моею молнией сотни острых наконечников». Доблестный Бали отвечал: «Верно, царь. Никому не избежать своей участи. Вступивший в борьбу за мирские блага принужден пожинать плоды своих стараний. Но не тебе, смертному, быть мне судьею. Пусть нас рассудит всемогущее время. Пусть оно решит, кому из нас достанется победа и слава, кому поражение и позор. Кто узрел колесо вселенского времени, тот не ликует, находя, и не скорбит, теряя. Маски радости и печали, что столь часто посещают твой лик, право выдают в тебе отсутствие мудрости. Сильные мира сего обыкновенно мнят себя творцами собственных побед, зодчими собственной славы. Не обиду во мне вызывают твои колкие слова, но жалость». Блаженный Шука продолжал: «Выпустив стрелы остроумия в небесного царя, доблестный демон натянул до самого уха тетиву своего лука и нацелился в сердце Индры подлинными стрелами. Нравоучения демона, пусть и справедливые, для властителя богов, что стрекало для толстокожего слона. Решив более не мешкать, Индра запустил во врага самую мощную из своих грозовых молний, от которой еще никому не удавалось сберечься. В следующий миг корабль Бали рухнул на землю. Исполинской горою, погребя под обломками хозяина и его свиту. Немедленно бесстрашный витязь Жамха, оседлав свирепого льва, бросился на помощь своему другу и предводителю. Отразив следующую молнию, которая должна была добить смертельно раненого Бали, он со всею силою, на которую был только способен, ударил палицей в плечо Индры. Вторым ударом он размозжил голову боевому слону. Бездыханное животное повалилось на земь, едва не раздавив под собою могучего седока. Тогда Матали, верный возничий Индры, подоспел к хозяину с колесницею, запряженную тысячею златогривых коней. На лице демона мелькнула улыбка восхищения смелостью вражеского слуги. Но уже в следующий миг Матали был проткнут огненным трезубцем. Превозмогая боль, возничий направил колесницу навстречу врагу, и Индра, острый как лезвие молнии, отсек голову дерзкому демону. Услышав от Нарады о смерти Джамхи, на поле брани примчались трое его младших братьев – Намучи, Бала и Пака. Осыпая небесного царя бранью и проклятиями, трое витязей потопили его колесницу в ливне смертоносных стрел. Не ведая пощады, Бала сразил одного за одним всех коней Индры, чем поверг небесного царя в небывалое смятение. Пака вложил в лук 200 стрел и одним залпом разнес вдребезги колесницу Индры, добив раненого Матали. Намучи, поливая небесного царя дождем златоконечных стрел, нанес Индре 15 тяжких ран. Как солнце в пору дождей, лучезарный громовержец и его золотая колесница скрылись в туче стрел. Потеряв из виду предводителя, боги пали духом. Словно моряки, лишенные кормчего посреди бушующего моря и тесненные врагом, обратились вспять. Но Индра недолго оставался заперт в клетке из вражеских стрел. На колеснице, запряженной лучезарными лошадьми, под золотым флагом с изображением льва, царь небес воспарил ввысь, сияя точно утреннее солнце, что изгоняет ночную тьму. И небожители вновь возликовали. Яростно сжав в руке тысячезубую молнию, громовержец помчался на врагов, теснивших его верное воинство. На глазах у соплеменников поверженного Бали он отсек головы дерзким Бале и Паке, повергнув в ужас все их воинство. Рассвирепевший Намучи бросился на царя небес, продираясь сквозь ряды воинов света, уничтожая каждого, кто становился на его пути. Рыча, как разъяренный лев, герой схватил украшенное золотыми узорами стальное копье со звонкими колокольчиками острия и с криком «Пришла твоя смерть!» запустил его в Индру. Копье неслось к Индре, точно огненная комета, и, казалось, нет такой силы, способной противостоять ей. Но Владыка Небесный пустил навстречу копью град остроконечных стрел, которые изрубили в куски адское оружие. В следующий миг он метнул громовую молнию в горло демона. Но случилось чудо. Прославленная молния, что не раз поражала самых могучих витязей, отскочила от тела Намучи, словно щепка от гранитной скалы. Страх охватил громовержца, когда молния, отскочив от демона, едва не убила самого хозяина. Недоумевая, он заключил, что здесь не обошлось без вмешательства таинственной силы. Прежде этой молнии я обратил в прах исполинские горы, что как птицы небесные парили над землею, угрожая падением ее обитателям. Той же молнией я сразил демона Вритру, исчадия жреца Твашты. Многие могучие воины, коим иное оружие даже не оставляло царапины на теле, пали под ударом моей молнии. Что стало с ней сейчас? Почему она отскочила от обыкновенного демона, не оставив на нем и следа? Неужели моя молния, которую прежде боялись как оружие Творца, ныне утратила свою грозную силу? В тот миг, когда Индра совсем было потерял надежду одолеть врага, с небес раздался неведомый голос. «Сего демона невозможно умертвить ни влажным, ни сухим оружием. Я даровал ему такое благословение, потому если хочешь покончить с ним, придумай иное средство умерщвления. Нечто среднее между стихиями воды и суши». Услышав вещий голос, Индра призадумался и затем заключил, что пена есть то самое вещество, что не сухое, не влажное, а нечто среднее. И, накатив пенистую волну с гребнем, острым, как лезвие клинка, царь небес обезглавил своего врага. Небожители ликовали и осыпали громовержца лепестками лотосов. Ангелы Вишвавасу и Паравасу радостно пели, прославляя своего повелителя. Счастливые боги били в литавры, небесные девы кружились в веселом танце. Предводители небесного воинства Ваю, Агни и Варуна со своими дружинами принялись истреблять побросавших оружие демонов, словно львы беззащитных оленей. Дабы демоническое племя не было изничтожено полностью, Творец просил мудрого народу отправиться к богам и убедить их остановить резню. Нарада обратился к воинам света. «Вас неизменно оберегает Господь Всемогущий. Его милостью вы испили нектар бессмертия. Его супруга, богиня Удача, улыбалась вам многократно. Неужто мало вам, что вновь вы обрели власть и богатство, что сделались бессмертными? Неужто для полного удовлетворения вам не достает гибели ваших неразумных братьев?» Блаженный Шука продолжал. «Вняв увещеванием святого старца, боги усмирили гнев и опустили оружие. И под радостные возгласы свиты воины света возвратились на небеса. Нарада же велел демонам подобрать своего бездыханного предводителя и тела тех своих товарищей, что не лишились головы, и отнести их на гору Асту. Там, у подножия священной горы, жрец Шукра вернул к жизни Бали и его падших соратников, прошептав у них над ухом одному лишь ему известное заклинание. Придя в чувство, Бали узнал о своем поражении и гибели братьев, но не выказал ни малейшей досады, ибо постиг великую истину. Что свершилось, то было неизбежно.
Ooh.